Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахик Латвин.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вот на этой неделе мы будем вспоминать очень любимую и, как ни странно, очень неоднозначную святую, память блаженной Матроны Московской 2 мая. Почему я говорю, что неоднозначную? Вот такие особо почитаемые в народе две блаженные. Блаженная Ксения Петербургская и Матрона Московская. Но Ксения Петербургская, она как-то уже не первый век почитаемая. Сначала была местно чтимая святая, потом общецерковное поклонение. Люди как-то за это время уже освоились с ее житием, каждый себе что-то в нем объяснил, хотя оно... И потом оно все-таки относится к XVIII веку. Там легче сконструировать вот такое странное поведение человека. Что касается Матроны Московской, она, несмотря на то, что была местно чтимой святой и до прославления, и на ее могилку на Даниловское кладбище народ ходил и в советские годы, но при этом, к несчастью, так уж получилось, что первая книга о ней оказалась чрезвычайно сказочной. В ней было очень много придуманного, и этим она смутила большое количество людей, потому что это все происходило в 90-е годы. Народ в церкви был самый разный, и недавно пришедшие, и давно уже церковные люди. И вокруг самой святой начались какие-то споры, раздоры, непонятности. При этом люди, которые шли поклониться ее мощам, когда их перенесли в Покровский женский монастырь на Таганской улице, они ничего этого не замечали, не знали, они чувствовали благодать, они чувствовали помощь святой. Вот такой парадоксальный, что ли, опыт, через который прошло вот поклонение этой сначала московской, а потом общецерковной святой. Почему важно знать житие святого? Ведь житие мы не документальный источник читаем, это не летопись, это не отчет какой-то зафиксированный. Вот изучают жития новомучеников, стараются найти документы, которые остались от их следственного дела, протоколы допросов, еще какие-то свидетельства, такие документальные, подтверждающие историю их жизни. А здесь вот трудно на что-нибудь опереться, потому что, ну, деревенская девочка, еще в XIX веке родившаяся слепой, ну что они, какие документы могут быть о ней, когда, а потом еще у нее ноги отнялись, и в результате она, в общем, всю жизнь, грубо говоря, прожила приживалкой в разных московских домах. И, естественно, в те времена никто никаких документов и не мог оставить, потому что люди элементарно боялись, никто не знал, чем это может закончиться и для них, и для нее.
Блаженная Матрона Московская действительно святая, которую я немало размышлял, потому что я диаконом служил в Покровском женском монастыре у мощей блаженной Матроны Московской и видел, ну, насколько разных людей собирает, и насколько разные у людей цели, и насколько разные отношения, и насколько этим отношением можно воспользоваться, в том числе, увы, в каких-то там корыстных целях, используя какое-то вот невежество, магический подход со стороны людей. И, тем не менее, конечно, блаженная Матрона – это человек святой. Святой, который находится в ситуации, схожей с древними святыми. Вот про древних святых мы мало чего знаем. ну, за исключением таких людей, которые, вот, ну, там были епископами или оставили богатое наследие собственное, письменное, которое дает о них какие-то исторические конкретные факты. То есть, в принципе, традиция житийная на протяжении 2000 лет, она такая, можно сказать, традиция художественная. Любое житие святых – это гимн их прославляющих подвиг, их стремление ко Христу. Поэтому любое произведение гимнографии, оно пишется по каким-то своим канонам. И по этим канонам мы знаем, что там вот мученик в Древнем Риме, он отвечал на прилюдный допрос, и как-то люди прославляли веру, что его как-то так публично казнили, пытали, это наоборот какие-то чудеса происходили. Мы видим, как эти сюжеты кочуют из жития в житие. Про преподобных знаем, как их какие-то постнические подвиги тоже происходят, и тоже и жития одного преподобного, потом и в сотню житий и других преподобных доходит, и причем не только древних времен, но и уже времен там переносится в наши северные леса, уже там на 1000 лет позже, в какой-нибудь там 15-16 век, и люди точно так же подвиги совершают. Для нас, тем не менее, поскольку мы это читаем, весь этот орел сказочности, и кажется, ой, это как-то давно, это все вот во времена царя Гороха, это ко мне, человек, который модный, современный, это имеет мало какое отношение, а на самом деле отношение непосредственное, потому что такие люди есть и рядом. И они тоже живут, на самом деле, в реальном, очень болезненном, проблемном мире, сталкиваются с реальными проблемами, являются людьми со своими недостатками, со своими страхами. Там боялась блаженная Матрона, да, что где-то там останется без крыши головой, без куска хлеба. Конечно, там боялась. Тоже старалась она там, когда ласковые слова людям говорила, допускала ли она помимо мысли, ну что, просто полюбить, позаботиться о человеке, но тоже какую-то мысль, вот, а как-то, может, он меня, этот человек, на кормят, каких-то там денежных средств даст мне на проживание, позаботиться как-то. Ну, конечно, там допускала. Обычный живой человек, страдающий. Тоже я помню, в 90-е годы, не знаю, уже, наверное, старушка Царствия Небесное, была одна старушка, которая жила на другом конце Москвы, куда общественным транспортом очень долго было добираться, и над ней такое было шество от моих родителей, то есть какие-то я отвозил продукты, какие-то, ну, пожертвования небольшое, и тоже человек неходячий, причем живший тоже у другого человека, совсем не родственника, у другой какой-то женщины тоже там, можно сказать, где ее так по-христиански просто взяли какую-то заботу о ней. Вот. Ну и тоже была задача, конечно, прийти, и там для меня, для подростка, это не очень интересное занятие было, но все равно я вот как-то чувствовал, мне человеку надо порадовать, надо с ним тоже как-то пообщаться, какие-то новости рассказать. При этом тоже, как я старше становился уже, как маленький, это вот воспринимаешь, ой, ну почти как святая там бабушка, да, как старше понимаешь, не бабушка, которая вот боится, которой больно, которая беспокоится там, а придут ли, принесут ли еще там в следующий раз как-то, да, там, которая беспокоится, хватит ли терпения хозяйки ее, или она там потом ее куда-то там выселит. И вот тоже вот для нас, для людей, почитающих блаженную Матрону, очень важно вот такое отношение к людям, ну, не брезгливо, а искренне сочувствующее, готовность им уделить не только какую-то свою помощь там материальную, но и просто какое-то время и внимание, потому что, возможно, это и вообще единственный шанс наш на спасение, что нам-то кажется, вот мы-то там радио Вера послушаем, Евангелие почитаем, читаем, на службу сходим, все святые жития разберем, им помолимся и спасемся. А может, добродетели у нас нет. А вот кому-то мы действительно любовь, хоть маленькую какую-то проявим, заботу неформальную, а этот человек святым окажется, и потом к его мощам будут люди ходить и ножки там целовать. И вот, может, по молитвам этого святого человека ты тоже и спасешься. Поэтому тоже, поэтому здесь для нас, потому что все, что, как Господь говорит, древо познается по плодам. Если ты пришел к блаженной Матроне, вот, и это думаешь, да не, зачем мне ходить к каким-то глупым батюшкам там исповедоваться, причащаться, когда я могу раз в месяц там к Матроне сходить, да, и там как бы очередь отстоять и получить решение всех своих проблем, то, конечно, ничего хорошего тебя не ждет. Если же ты действительно смотришь на нее, вдохновляешь ее жизнью и точно так же переносишь стойко болезни, как она переносила болезни, переносишь стойко преследование несправедливости, как она преследуемо переносила, переносишь носишь то, что тебя в семье либо там берут, обижают, да, либо когда ты уже получил какой-то статус, к тебе относятся вот на так заискивающе, но неформально, да, то есть какие-то твои родственники, то есть тоже это, на это смотришь, и если воспринимаешь это все как блаженная Матрона, и это тебя чуть-чуть мотивирует стать лучше, держаться больше, то значит, ты молишь ей не зря, и значит, вот это ее полусказочное житие, написанное по канонам древнего жития, для тебя не повредило, не вынесло тебя за пределы церкви в магический такой астрал некий, а наоборот, тебя привело к исполнению заповедей Христовых.
Вы, когда служили там, наверняка обращали внимание на саму очередь и на людей, которые в этой очереди стоят, и, может быть, на разговоры. Мне показалось, что есть качественное отличие, скажем, в Троице-Серговой лавре к мощам преподобного Сергия стоят люди и стоят в Покровском монастыре. А вам не кажется, что множество людей приходит за сиюминутным чудом к блаженной Матроне?
Ну, на самом деле, лень-матушка тут играет роль, просто те же самые люди ездят и к Матроне, и к преподобному Сергию, но почему к блаженной Матроне больше чуть? Ну, как-то удобнее, ближе. Вот здесь ты находишься, ты уже рядом, то есть человек, который приехал издалека, потому что я помню, вот приезжали, особенно когда там граница с Республикой Украина, там легко проходилась, автобусы с Украины, с Молдавии, то есть вот очень много народу. Но эти же люди, обязательно эти автобусы ехали и в Лавру. И, то есть можно сказать, ой, нет, тут вот какие-то люди, которые искренне как-то верят, и длинный паломнический путь, они, конечно, и к мощам Сергия Радонежского шли. А вот, тем не менее, как-то некая такая вот раскрученность, которая была там с помощью каналов, да, потому что я вот помню, у меня еще был телевизор, там, ну, уже не помню, лет 10 назад, и как канал, там, мистический канал, и там у него там рубрики, там, в 3 часа программы «Пришельцы», в 4 часа программа «Святые», в 5 часов программа «Экстрасенсы». И вот между «Пришельцами» и «Экстрасенсами» рассказ про блаженную Матрону, да, и вот так понимаешь, ну да, конечно, какой контингент этих придет к мощам, чтобы что-то там получить, чтобы там какой-то эффект. Но, тем не менее, пути Господни неисповедимы, и порой человек вот идет и ходит, и годами ходит. И тысячи людей вокруг него ходят, и там, ну, походят, ой, не, все равно не помогло, не исправилось, что ходить, лучше пойду там какие-то альтернативные духовные силы попробую, да, или, в принципе, все это духовная чепуха какой-то выкину из головы. А вот один из тысяч человек все равно он будет ходить, а потом раз и зайдет в храм. Очень часто вот как диакон я держал плат, и священник причащал, и я вот даже думаю, сейчас я уж примерно понимаю, а тогда вот прям я вот даже удивлялся, как наши батюшки, они брали, и человек подходит, и вроде он все делает правильно, и руки сложил, и имя назвал, потому что, ну, перед ним уже там 50 человек причтилось, а что было приятно, что даже в самый будний день все равно много причастников, полный храм, прихожан-то нету, но вот паломники приехали. И спрашивают, а как же, вот он говорит, а ты-то исповедовался вообще? Да, и человек может сказать, я исповедую отца и сына, там, как-нибудь, или там, я православную веру исповедую. То есть человек даже не понимает о таинствах церкви, об исповеди. Вот, но это то, что человеку, по крайней мере, дает возможность задуматься. А кто-то постоял в очереди в одной, поскольку такой алгоритм был наработан, специальные натренированные подсказчики сказали, так, здесь ты к мощам, здесь к иконе стоишь, здесь вот источник, в кавычках, там, водичка, там, наполняется водопроводный, типа, источник, ну и так далее, а в церковную лавку, и кто-то на исповедь, а каждую службу 3 священника исповедовало. И тоже бедный батюшка, я, слава тебе, Господи, священником не служил в Покровском монастыре, поэтому крест этот меня миновал, чаша себя миновала, потому что, ну, такие ужасные там и тяжелые исповеди, но зато искренние люди, вот просто они случайно вот шли к Матроне, много лет ходили, а потом сознательно исповедь стали, или думают, ой, надо и здесь постоять, может, тоже что-то сработает, а попадают на исповедь даже для себя самих не ожидая, обычно уж если человек, он не разворачивается, он не уходит, он остается, и действительно люди меняются. В том числе у меня есть прихожане, которые до того, как воцерковились, стали исповедоваться, причащаться, тоже был период хождения к Матроне, потому что кто-то там на работе сказал, иди, вот твои там проблемы решатся. Поэтому нормально делать первый шаг через стремление к решению своих проблем, если ты второй шаг не сделаешь. Вот попробуй зайти домой, вот, но не до конца. В подъезд зашел, а в квартиру заходить не будешь. Ну, кем ты станешь? Ты станешь человеком без определенного места жительства. То есть, вроде, разница совсем невелика, просто одну дверь из улицы на лестничную клетку ты прошел, а вот с лестничной клетки свою квартиру не прошел, а уже статус просто, ну, кардинально у тебя меняется. То ты обладатель какой-то, ну, или хотя бы съемщик московской или другой какой-то там недвижимости, а то ты вот действительно человек, которому и негде главу преклонить. Поэтому, чтобы в духовном плане, если мы хотим остаться не теми, кому после страшного суда негде будет преклонить главу, а хотим все-таки местечко в Царстве Небесном себе заслужить по милосердию Божию, то все-таки следующий шаг нужно делать и своих друзей, которые уже ходят и прикладываются к мощам блаженной Матроны Московской или других святых, тоже почитаемых в различных регионах нашей необъятной Родины или в курортных там греческих городах, делать следующий шаг. Давай поисповедуйся, давай причтись. А тех людей, которые ты говоришь, ой, ну пойдем на исповедь, ну как ты сходишь, а они не в зуб ногой, то им можно как раз предложить промежуточный вариант. А сходи-ка ты к блаженной Матроне.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Вот на следующей неделе у нас такой любимый православный праздник в честь великомученика Георгия Победоносца 6 мая. И вроде как и все понятно, но ничего не понятно. Потому что исторический отсыл все-таки 6 мая идет к памятному дню, когда закончилась, реально закончилась Великая Отечественная война в 1945 году. Потому что хоть капитуляция немецкой армии была подписана 8-9, но реально военные действия закончились 6-го. И так совпало, что в тот день была православная Пасха и день памяти великомученика Георгия Победоносца. Но все, что связано с этим святым, у меня всегда вызывает вопрос, ответы на который я не нахожу. Все знают иконописный сюжет. И на большинстве икон изображено легендарное событие, которое называется «Чудо Георгия о змеи». Это совершенно отдельный день. В церковном календаре он отдельно вспоминается. Это совершенно отдельный сюжет, который не касается непосредственного человека, Георгия, который принял мученическую смерть. То есть там как бы уже события, произошедшие со святым Георгием. Но как раз вот о человеке Георгии вспоминается очень редко и очень мало кем. И мне кажется, что, может быть, это наша большая ошибка.
Конечно, память великомученика Георгия столько раз мы в году празднуем, что можно немножко устать, но надо вспомнить, например, пророк Предтечи и креститель Господень Иоанн, его память, ну, вообще столько раз в году, но мы, тем не менее, не устаем, каждый раз находим какой-то повод. И более того, ну, вот, ой, а память Георгия Победоносца, какие-то вот свежие, недавние события, а можно ли там от этого отчитывать? Ну, в принципе, если мы наш иконописный сюжет отчитываем от древних таких классических международных мифологических легенд, ну, грубо говоря, языческих легенд, то есть змееборцы, драконоборцы, то есть такие, можно сказать, легенды из мира духов, как вот победить силу вража. Тут, конечно, надо понимать, что тоже, что вот в язычестве символ змея, который и искуситель, который и олицетворение зла, что тоже, как он существовал, то есть люди, расходясь после Великого потопа, после смешения языков в Вавилонской башне потихонечку забывали божественные откровения, забывали о единстве Бога, но, тем не менее, какие-то общие ассоциации все равно были. И вот то, что мы берем и вроде с великомучеником Георгием отчитываем от сиюминутных, ну, как нам кажется, вот, ну да, конечно, важная историческая дата, ну, неужели от этого праздновать память великомученика Георгия, то надо вспомнить, что эта традиция, в принципе, у нас в церкви очень богатая. Вот если мы посмотрим на празднование Казанской иконы Божией Матери, ну, тоже вот, слава тебе, Господи, начались проблемы у Тамерлана, развернулся, не пошел, да, там вспоминаем, что вот летом будем, Медовый Спас, как приятно, что Андрей Боголюбский, там, Булгаров поразил, император византийский тоже турок сельджуков там разбил, православные царства стоят неповрежденные. Тоже вот такие мелкие ситуативные моменты не страшны. Тут можно сказать, ой, как-то и привносятся некие там и военные, и политические моменты. Нет, это просто обычная радость людей. Вот как мы в начале программы вспоминали, что вот шел апостол Петр и тенью там касался, и человек воскресал. Но это лишил обычной человеческой проблемы. Или сам Господь наш Иисус Христос идет, там проповедует, или идет, чтобы отдохнуть от проповеди, а там вот женщина-язычница подходит и просит там ее дочь помочь. И Господь даже не хочет, но все равно ее вот какую-то проблему решает. Поэтому тоже память Георгия Победоносца, то, что она где-то, наоборот, и выходит на первый план, и чуть-чуть пафосом некоторого гражданского, государственного торжества проникается, не нужно этого бояться, потому что если уж пафос все равно есть, если все равно как-то какое-то торжество есть, то лучше его посвятить Господу, лучше его посвятить его святым, чтобы тоже, конечно, потому что мы, как вот на Иктинии, на каждой говорим, и весь живот нас Христу Богу предадим. Причем имеем в виду все-таки церковно-славянское слово, что не только речь о том, что, ой, до этого мы постились, а сейчас пасхальные дни, то мы сейчас, наоборот, там будем отъедаться, а именно то, что нашу жизнь, то, что наша жизнь и все ее какие-то аспекты. Поэтому то, что Георгий Победоносец не забывается, вот есть там проблема, как мы говорили, да, что вот блаженная Матрона жила недавно и как-то свежа ее память, поэтому вот к ней стало народу больше ходить, чем к такому молитвеннику земли русской, преподобному Сергию Радонежскому, который жил за 700 лет там до этого. Но это не так страшно, потому что мы понимаем, а великомученик Георгий Победоносец жил за 1700 лет, и тем не менее мы все равно его любим, все равно его празднуем, находим новые поводы для того, чтобы это отпраздновать. И этот повод ничуть не хуже, чем его посмертное чудо, когда он прекрасную царевну спас либо от злого жениха, либо от какого-то морского чудовища.
Но мне кажется, что все-таки есть смысл напомнить саму его историю. Не такая уж она обычная. Поскольку...
Да, великомученик Георгий, вот тут я... Тоже порой смотришь вот эти легендарные жития, а поскольку великомученик, то есть человек знатный, в детстве тоже думал, великомученик кого больше мучает, мученик кого меньше. На самом деле это просто все такое сословное, и даже в житиях сословие, кто знатный человек, он великомученик, кто не знатный, как бы его ни мучили, все равно просто мучеником остается. Для Христа это абсолютно, конечно, разницы никакой нет. Его житие одно из самых подробных, классических, и поэтому, наоборот, из жития великомученика Георгия многое берется. Но чтобы я обратил внимание, и на что я, в принципе, в своих размышлениях как-то вот на фоне любви к истории Римской империи, к истории вот как-то проникновения христианства в языческую среду, его распространения, что к падению языческой власти уже империя, она хоть была и религией меньшинства, христианство оставалось, но пронизывала насквозь, да, все города, все села, все регионы абсолютно. Что мы увидим? Увидим настоящее такое смирение великомученика Георгия. Потому что великомученик Георгий, если мы посмотрим, если это был знаменитый военачальник, которого даже просто так казнить не годится, а надо его...
Любимец императора.
Да, его как-то и попытать, и постараться уговорить одуматься, то на самом деле это все очень ложится на историческую канву, и сквозь вот эти чудеса ты видишь реальные вещи. Например, император Диоклетиан, человек тоже незнатный, человек, который сам добился, выслужился, получил, можно сказать, какой-то, как бы мы сейчас сказали, дворянский статус через войсковую службу, через военную. В поздней Римской империи это долго никакая династия не правит, потому что приходится в результате какой-то император слабый теряет власть, а сильный военачальник становится новым императором, причем сразу в нескольких уголках империи легионы могут провозгласить кровавые войны междоусобные, которые приводили к тому, что вот варварские племена, германские прежде всего, они проходили через границу и грабили уже земли Средиземноморья, земли Римской империи, и вот это, в свою очередь, было снова поводом для того, чтобы новые военачальники пришли, разбили врагов, заслужили народную искреннюю любовь, да, что вот они от такого ужаса защищают, потому что это же не какая-то линия фронта. Если вражеская варварская армия, ее же нет задачи кого-то там победить, захватить. Задача прийти с холодного какого-то севера или с дикого там пустынного востока, побольше награбить, там рабов увести, что-то красивое в подарок там своим женам, и вот как-то исчезнуть. И поэтому, когда великомученик Георгий и защищал людей, конечно, тоже он пользовался любовью не только императора, но и наверняка его имя, оно было на устах простых людей. То есть, что это могло привести к чему? Что великомученик Георгий спокойно мог бороться за императорский престол. Не в смысле на выборах, а в принципе взять, поднять свои какие-то легионы и пойти против императора Диоклетиана. Более того, учитывая, что он был христианином, он вполне использовать настроение в обществе, что вот жестокие гонения, мученики вызывают, наоборот, симпатию, что тоже он мог возглавить и стать таким вот первым христианским императором. А более того, что это очень все правдоподобно, а не какие-то размышления, нам напоминает то, что император Диоклетиан, он уже понимал, что христианство, ну, как Нерон, он был все-таки такой тиран, а Диоклетиан это был очень, ну, эффективный правитель, который и не гордый, мы помним, как он в отставку ушел, и даже когда его снова призывали вернуться в политическую борьбу, как он восклицал, какая у него капуста хорошая, вот кто на Адриатическом побережье Хорватии, наши соотечественники хоть меньше ездят, чем в Турцию, в Египет, но все равно тоже бывают. Там замечательный город Сплит, где дворец Диоклетиана, по сути, является таким центром старого средневекового города, что тоже там вот он выращивал на хорватском, будущем хорватском побережье капусту и не хотел возвращаться. То есть человек был незаурядный, но вот в войсках он хотел, чтобы христиан не оказалось. Пусть христиане – это слабые люди, которые вот как-то где-то свои жертвы приносят какому-то своему неведомому, не очень понятному распятому богу, но для сильных, таких крутых, мощных воинов нужна языческая духовность. Поэтому ты смотришь на вот это сказочное житие и видишь реальную фигуру, реального человека, который жил в реальных политических проблемах, который реальный какой-то вот общественный запрос на такого человека был. Но этот человек выбрал неземную карьеру, не выбрал ради того, чтобы, ну, что-то доброе достигнуть, взять и какое-то через зло перейти, а выбрал, что нет, лучше я сам пострадаю и умру, чем умрут за меня другие.
Больше того, он, в общем-то, мог и не афишировать свое решение и, возможно, избежал бы мук, потому что его демарш касался первого эдикта Диоклетиана, который не затрагивал еще так глубоко всю христианскую общину. Он касался в основном мест совершения богослужений, священных книг, касался священников. Ну да, христиане-сенаторы, там, всадники и декурионы, они лишали своих рангов, но не жизни же. И если бы демонстративно святой Георгий не разорвал вот этот в общественном месте вывешенный в Никомедии текст этого первого эдикта, то, в общем-то, не привлекая к себе внимания, он мог оставаться христианином, еще, бог знает, может быть, и не принял бы смерть. Но для него вот принципиально было невозможно, как вот говорили в советские времена, поступить с принципами. Вот не мог он переступить через веру свою и сохранить жизнь.
По чтению к этому эдикту надо понимать, что у нас сейчас, ну, закон, мы даже не знаем, какие законы выходят. Да, Дума принимает тысячи законов, но какой-то вызывает резонанс, какие-то проходные законы, какие-то акты подзаконные. Все это как-то идет мимо нас. А до этого действительно законы принимались такие, их было не столько много, но те, которые должны были знать все. И чтобы их все знали, их реально вешали на площадях. Глашатай их оглашал, и они в видном месте были. Тут еще надо понимать, что языческий такой взгляд на власть как нечто сакральное. То есть почтение этого эдикта, его поклонение перед ним, священный трепет перед каким-то законом. Не обязательно это закон какой-нибудь о том, что налоги поднять с производителей керамических горшков или закон о там, поражении в правах христиан, они одинаковое священное какое-то право для людей должны были иметь. И великомученик Георгий, по сути, когда разрывает вот этот эдикт, он показывает, я не могу здесь, даже вот в этой части своей жизни остаться язычником, потому что если я поклоняюсь вот этому символу языческой власти и считаю, что это боги-олимпийцы его установили, то я, по сути, в свою жизнь язычество запускаю. Поэтому, может, нам не нужны такие испытания, и Господь нам не пошлет мученический венец, как великомученик Георгий, потому что видит, что мы все-таки слабы и не справимся, но, по крайней мере, быть более бдительным, более как-то вот в духовном плане чистоплотным, и какое-то язычество, которое пограничное в нашу жизнь заползает, все-таки всего из себя его выводить, в том числе даже, увы, и порой признаваясь своим каким-то близким, друзьям, говоря, не-не, вот это мне не по душе, в этом я участвовать не буду. Это очень-очень важно. Если мы так будем делать, то на помощь великомученика Георгия мы можем рассчитывать не меньше, чем прекрасная царевна, спасенная от дракона.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую неделю. До новых встреч.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Седмица на радио «Вера».